Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. 31 марта истекает крайний срок заключения предварительного соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами о дальнейшей судьбе иранской ядерной программы. В швейцарском городе Лозанна в последние дни все интенсивнее идут переговоры между высокопоставленными представителями «шестерки» и иранскими дипломатами. Стороны выражают обоюдное стремление договориться, однако противоречия, сохраняющиеся между ними, по-прежнему велики. Соглашение, которого так стремятся добиться участники переговоров в Лозанне, должно стать прологом к подписанию финального договора с Ираном, намеченному на июнь этого года. Параметры нынешней рамочной договоренности так и неизвестны, как неизвестно и то, будет ли договоренность письменной или только устной, хотя суть ее понятна. Тегеран может согласиться значительно ограничить свои ядерные исследования в обмен на снятие западных экономических санкций. Для этого ему необходимо убедить пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобританию, Китай, Россию, США и Францию, а также Германию в том, что он стремится лишь развивать ядерную энергетику, а не создавать ядерное оружие. В частности, от Тегерана требуют сократить количество центрифуг, используемых для обогащения урана, а также вывести из страны большую часть ядерных материалов. Кроме того, в Лозанне идут споры о продолжительности возможной паузы в ядерных разработках Ирана. Будут ли это 20 лет, на чем изначально настаивал Вашингтон, или 10, к чему, похоже, под нажимом Тегерана США склоняются сегодня. А также о графике их возобновления и о количестве урана, которое на время этой паузы сохранит Иран, и о степени его обогащения. В переговорах в Швейцарии в последние дни лично участвовали министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и глава внешнеполитических ведомств Великобритании Филипп Хэммонд, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, КНР Ван И, России Сергей Лавров, США Джон Керри и Франции Лоран Фабьюс, а также верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Федерико Могерини. Дополнительную остроту ситуации придает недавнее решение Саудовской Аравии возглавить коалицию арабских стран, начавших боевые действия против захватившей власть в Йемене вооруженной шиитской группировки хуситов. Эр-Рияд и его союзники обвиняют Тегеран в поддержке хуситов, в экспансии и нагнетании обстановки во всем регионе. События в Йемене в сочетании с напряженной неопределенностью в Лозанне сильно влияют на мировые рынки, стоимость нефти и курсы основных мировых валют. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, постоянно возглавляющий в Швейцарии российскую делегацию, ранее выразил уверенность в том, что соглашение с Ираном в этот раз в той или иной форме будет достигнуто. Оптимизм Рябкова в беседах с журналистами отчасти разделяет и глава британского Foreign Office Филипп Хэммонд.
Мы находимся здесь, потому что верим в то, что это соглашение можно заключить. Это послужит всеобщим интересам. Однако, говоря простым языком, это должно быть такое соглашение, которое не позволит Ирану заполучить атомную бомбу. На сей счет никаких компромиссов быть не должно. Так что если в ближайшие часы нам удастся совершить задуманное, Ирану придется сделать глубокий вздох, после чего принять ряд непростых решений, чтобы убедить нас в том, что он не заступит за красную линию.
А вот что заявил одновременно с ним глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
На сегодня ситуация выглядит хорошо, однако все еще может быстро поменяться из-за множества противоречий между нами, которые так и не были преодолены. Однако, думаю, в ближайшие часы мы с этим справимся. В любом случае, я не могу исключить, и так всегда происходит на подобных встречах, когда ставки в игре и уровень ответственности столь высоки, и мы отвечаем не только перед самими собой, но и перед всеми остальными, возникновение в будущем серьезного кризиса на переговорах с Ираном.
Самым непримиримым противником заключения какого-либо компромиссного соглашения с Ираном об условиях его ядерной программы остается по понятным причинам Израиль. 29 марта израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил на заседании правительства, цитата, что намечающееся соглашение между «шестеркой» и Ираном может оказаться еще хуже, чем мы предполагали. В контексте обвинений Тегерана в поддержке шиитских повстанцев в Йемене Нетаньяху сказал.
Договоренность, которую сейчас формулируют в Лозанне, ясно дает нам понять, что Ирану за развязывание войны не только не придется заплатить, наоборот, его еще и наградят за агрессию.
В прошлый четверг президент Ирана Хасан Рухани направил президенту США Бараку Обаме послание. Рухани также беседовал по телефону с лидерами Великобритании, Китая, России и Франции. «Мы не вправе упустить столь прекрасную возможность послужить интересам наших народов и всего международного сообщества», сказал в беседе с британским премьером Дэвидом Кэмероном иранский президент. Партнеры Ирана по переговорам в Лозанне придерживаются мнения, что санкции в любом случае не следует отменять сразу, а только приостановить, на тот случай, если Тегеран все-таки нарушит условия соглашения.
Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Узбекистане на президентских выборах в минувшее воскресенье 29 марта победил, как и ожидалось, несменяемый глава государства 77-летний Ислам Каримов, хотя на пост главы республики официально претендовали аж 4 кандидата. Каримов, правящий Узбекистаном с момента обретения республикой независимости 31 августа 1991 года, многими мировыми правозащитными организациями считается одним из худших диктаторов современности. «Очередные президентские выборы в Узбекистане – это яркий опыт несменяемой власти», считает руководитель сайта Fergana.ru Даниил Кислов, с которым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
«Эти выборы ничем не отличаются от любых предыдущих или последующих выборов, пока Ислам Абдуганиевич жив и продолжает избираться. Общество деполитизировано абсолютно. То есть никому эти выборы не интересны. Все обсуждают проблемы, как найти деньги, как поднять заработок, как уехать в ту же Россию или Казахстан или еще куда-то, заработать и прокормить свою семью. В общем-то, это психологическая черта узбекского народа. Они никогда не будут ругать начальство, ну, или нужно довести их до особой какой-то формы отчаяния. Вот. И при этом будут просто работать, уткнувшись носом в свои личные проблемы, проблемы своей семьи, детей, так сказать, выживания и прочего, прочего. Никаких протестных настроений в Узбекистане нет. Это давнишний такой анекдот. Если ты хочешь посмотреть, как выглядит рай, посмотри программу «Ахбарот». Это вечерние новости или аналог времени нашей программы «Время». Если хочешь увидеть ад, поезжай в отдаленную провинцию узбекскую, и ты увидишь, как плохо там живут люди и какая большая разница между двумя этими формами информации, реальности и медийного поля. Там нет никаких проблем, по крайней мере, о проблемах не говорят с экранов телевизора и из официальных газет вообще. Максимум, о чем говорят, это о проблемах в Америке, может быть, это Фергюсон, или о проблемах каких-нибудь датских рыбаков или австралийских охотников. Но там не говорят не только про Узбекистан, про внутренние, ну, хотя бы про то, как чувствует себя экономика в общем, да, какие-то макроэкономические показатели, об этом тоже не говорят. Там не говорят даже про Украину, про войну, которая идет между Украиной и Россией, так скажем. Не говорят про проблемы СНГ. Там стараются не озвучивать никаких проблем вообще, поэтому все проблемы озвучиваются на базаре или на кухнях. Да, разумеется, люди живут плохо в своей подавляющей массе. Особенно это провинция. Но эта провинция абсолютно изолирована и от медиа, и от возможных каких-то форм проявления гражданской активности, общественной активности, потому что все находится под прессингом полицейского государства. Я думаю, что Узбекистан очень далек от революции или, более того, далек от какого-то минимального протеста. Вы еще учтите, пожалуйста, что нет никакой политической оппозиции, и людям не на кого уповать. И на мул они тоже рассчитывать не могут, потому что, вопреки этому мифу о радикализации ислама там в Узбекистане, там никакой радикализации в таком понятии йеменско-ливийском или каком нету.
Обычно сам режим распадается на какие-то внутренние фракции, которые борются между собой вокруг лидера. Оттуда, собственно, приходит реформаторское движение. В Узбекистане есть такие примеры дочери президента, который представлял образ другого мира, другой жизни. Может быть, там есть какие-то трения? Речь не идет о том, что там есть продемократические фракции в окружении президента, но просто само существование разных фракций является разрушающим фактором. Что-нибудь про это известно?
Гульнара – это вовсе не оппонент власти. Это плоть от плоти своего отца. Это плод его деятельности, его работы, его усилий по тому, чтобы воспитать вокруг себя элиту беспредельщиков. Она одна из тех беспредельщиков, которые, пользуясь своим титулом, просто позволяла себе делать все, что угодно, и делала это долгие годы, и была плоть от плоти этой власти. Она была работником ООН, представителем Узбекистана при ООН, она была на самых разных государственных каких-то постах, и везде она ассоциировалась с деятельностью государства и именем своего отца. И только тогда, когда ее отец полтора года назад узнал о том, что Европа, одновременно Швеция, Франция и еще несколько государств открыли уголовное дело на его дочь. Вот, собственно говоря, она после этого оказалась оппонентом или попала в такую опалу, потому что сам папа ее потом закрыл. И говорить о том, что она демократ или что она хотя бы чуть-чуть проводит какую-то другую политическую линию, это неправильно. Да, у нее была такая риторика, но она такой же монстр, как и он. Она такой же рэкетир, и она такой же авторитарный совершенно лидер, просто в новом чуть-чуть обличье. Да, вроде бы она выглядела как западная женщина, умела давать интервью на английском языке. Но она не оппонент, и ее фактор, как бы ее кейс не говорит нам о том, что в самой власти, в группе элит существует какая-то разноголосица. Нет, мы видим абсолютный монолит. Более того, мы не видим никакой возможности, что после ухода нынешнего президента другой человек из его окружения, из лидеров элитарных групп, другой, который придет, что он как-то пошатнет эту модель авторитарного полицейского государства. Я более чем уверен, что она будет продолжаться после Каримова тоже. Это самое печальное.
Каримов у власти 25 лет. Он менялся?
На самом деле уже 26, потому что лидером государства еще тогда части СССР, но все-таки самым большим лицом в этом государстве он стал аж в марте 89 года. Да, он менялся, если можно так почитать, первые несколько лет, потому что первым делом первый год, еще когда был СССР и, значит, республика Узбекская СССР, и ЦК, КПСС и все остальное, он был обычным коммунистом и бывшим министром финансов. Вернее, он был начальником госплана Узбекской ССР. Он был абсолютным большевиком, ленинцем по тем параметрам брежневской эпохи. Потом он вдруг стал демократ, буревестник отказа от колониального прошлого, от большевизма, коммунизма и т.д. и т.п. И первые несколько лет ему как бы удавалось сохранять эту личину. Он окончательно обрел уже такое незыблемое лицо авторитарного лидера в середине 90-х годов, особенно в самом конце, после 98-го года, когда он очень умело оседлал эту идею борьбы против исламского радикализма. После этого он вот просто вот он одинаковый. Одинакова его риторика о великом будущем. Одинаково падает экономика Узбекистана. Одинаково он борется против инакомыслящих. Одинаково он вытащил вокруг себя все политическое поле. Вообще, конечно, Ислам Абдуганич создал совершенно уникальную модель государства. При том, что он автократ, что он убивает своих оппонентов, что в его тюрьмах тысячи людей, так сказать, инакомыслящего толка. При этом он достаточно успешен в общении с своими, так сказать, контрагентами, большими игроками. Мы за последние годы не слышим никаких выступлений против Каримова из уст Госдепа, из уст Европы, ну уж, боже упаси, из уст Москвы. Все его любят, все его поддерживают, и всем он нужен, как борец против террора, как буфер для, так сказать, Афганистана, как лидер светского государства, как успешный правитель, и все ему только дифирамбы поют. Это на самом деле уникально.
С руководителем сайта Fergana.ru Даниилом Кисловым об исламе Каримове беседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». В студии Александр Гостев. Число христиан всех конфессий в Китайской Народной Республике, все население которой составляет почти 1 миллиард 367 миллионов человек, по последним официальным данным достигло 100 миллионов. Христиан в Китае стремительно становится все больше. К 2030 году, по некоторым прогнозам, их может насчитываться уже 240-250 миллионов. Данное обстоятельство не может не беспокоить руководство правящей коммунистической партии Китая, по-прежнему подозрительно относящейся к любой религии, и уж тем более к такой, которую принято считать иностранной. В 2014 году в Китае, согласно последнему докладу Международной благотворительной организации «Всемирная христианская солидарность», по приказу властей были снесены более 30 церквей. В докладе говорится об общей тенденции росте антихристианских инцидентов в КНР. Более 100 человек, принадлежащих к различным христианским церквям, были арестованы или подверглись нападениям толпы. Американский профессор Карстен Вала, преподающий в Центре изучения религии и Китая при университете Пердью в штате Индиана, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Евгению Аронову рассказал о нынешнем положении христиан разных конфессий в Китайской Народной Республике и об их прошлом и вероятном будущем.
Какова сегодня примерная численность христиан в Китае? Растет их количество или сокращается?
Твердого мнения о реальной численности христиан в Китае нет. Согласно официальным данным, в стране насчитывается 10-12 миллионов католиков и 40-60 миллионов протестантов. Некоторые оценивают численность протестантской общины в 100 миллионов, но это, на мой взгляд, завышенная цифра. Как бы то ни было, не побоюсь сказать, что христиан в Китае сегодня никак не меньше, чем членов Компартии. Христианское сообщество в Китае не уменьшалось и в самые трудные времена религиозных преследований, а с наступлением оттепели лет 30 назад начался его бурный рост, особенно протестантских общин. Хочу отметить, что если раньше христианами были по преимуществу пожилые, больные и женщины, то сегодня демографически их община выглядит почти так же, как и все китайское общество в целом. Больше молодых и здоровых, больше мужчин, намного больше лиц с высшим образованием. Если говорить о территориальном распределении, то вновь обратившиеся христиане концентрируются в местах, где много лет назад были активны иностранные миссионеры, или в местах, где церкви существовали еще с XIX века. Проповедники были, на мой взгляд, главным внешним стимулом роста христианского сообщества в Китае с начала эпохи реформ в первой половине 80-х.
Несколько слов о тенденциях в отношениях между Пекином и Ватиканом.
Они стали более спокойными за последние 30 лет, это заметно. Однако в феврале было объявлено о смерти в заключении, где точно не сообщалось, католического епископа, и это напомнило всем нам, что о полной нормализации отношений говорить рано. Несколько лет назад на церемонии интронизации одного важного иерарха в Шанхае он вдруг заявил, что не признает примата государства над церковью. Чем вызвал аплодисменты собравшихся. Расплатой было помещение его под домашний арест, но это, согласитесь, прогресс по сравнению с альтернативой в виде заключения в лагере. Католическое сообщество Китая расколото на официозное, признанное государством, и подпольное, катакомбное, отвергающее конкордат с Пекином.
И кого поддерживает папский престол в Ватикане?
Ватикан выступает за расширение диалога с властями, о чем открыто говорил Папа Франциск. От римской курии мы узнали, что он направил личное послание Си Цзиньпиню, но ответа не получил. Раньше назначения католических прилатов происходили по взаимному согласованию Пекина и Ватикана, но в последние годы имели место и назначения, не утвержденные понтификом. Повторю, отношения государства с католиками стали лучше, но они по-прежнему далеки от нормальных.
С вашего позволения, краткий исторический экскурс, причем не столько в прошлое Китая, сколько соседней Японии. Там в XVI и XVII веках действовали активные католические и протестантские миссионеры. И они не очень между собой ладили. В то время межконфессиональные раздоры отражали в немалой степени геополитическое соперничество католических держав Испании, Португалии и протестантской Голландии. Сейчас отношения католиков и протестантов Китая более дружественные.
Католическая и протестантская общины в Китае отгородились друг от друга. Даже китайские иероглифы, обозначающие Бога, у католиков и протестантов разные, как и тексты Библии, которыми они пользуются. Могу сказать, что быстрый рост числа протестантов в Китае подвигнул католиков к освоению новых методик проповедования, прозелитизма. Я думаю, что структурная организация католицизма как религиозного института мешает его быстрому распространению в наш век гиперскоростей. Все решения требуют длительного согласования. Протестантство децентрализовано и, что называется, легко на подъем. Оно более ориентировано на пасторские качества каждого отдельного священника. В Китае католики и протестанты не столько соперничают между собой, сколько живут в абсолютно разных духовных и даже физических мирах. Католики в прошлом направляли своих миссионеров преимущественно в села. И если им сопутствовал успех, то они обращали в свою веру не просто отдельных людей, а целые коммуны. Коллективное начало сильнее в деревнях, чем в городах. Протестанты, благодаря молодым, высокообразованным национальным кадрам, оказались более адекватны вызовам современности и стремительной урбанизации Китая.
Исторически, как менялось отношение китайских властей к христианам, в целом и к католикам, и протестантам по отдельности?
Католические миссионеры находятся в Китае еще с 16-17 веков. Протестантские в большом количестве появились в стране только после окончания Первой опиумной войны в 1842 году. Поэтому протестантская Библия долгое время ассоциировалась в сознании китайцев с пушками. Влияние европейских католиков на Китай было огромно, они принесли с собой важнейшие новшества – печатные станки, высшие учебные заведения, школы для девочек, больницы, женские клиники. Если обратиться к современной истории, то сразу после победы коммунистов в Китае их отношения с христианами были вполне сносными. Но как только Мао цементировал свою власть, он припомнил протестантам опиумные войны. Протестантство было приравнено к внешней агрессии, империализму. На момент начала Корейской войны в 1950 году все было кончено. Выдворению подверглись все иностранные миссионеры, и католики, и протестанты. Для христиан, правда, создали контактные организации, отдельно для католиков и протестантов, но укомплектованы те и другие были сплошь партийными функционерами. Католики, подчиняющиеся единому центру, находились в непримиримой оппозиции к власти, что отражало в 50-е годы непримиримость Святого Престола к коммунистам. Открытых смутьянов упекали в лагеря, часть верующих из страха за свою жизнь прервала связи с церковью. В эпоху культурной революции христианство считалось разновидностью пресловутых феодальных пережитков, подлежавших искоренению. Чтобы облегчить это искоренение, все христианские конфессии были загнаны в единый лагерь, без деления на католиков и протестантов. После смерти Мао Дэн Сяопин ослабил нажим на христиан, сохранив, правда, запрет на деятельность иностранных миссионеров. Чем были продиктованы эти послабления? Отчасти обещанием, данным американскому президенту Джимми Картеру, истовому баптисту, в ожидании того, что он откроет зеленую улицу американским инвестициям в Китай. Отчасти желанием установить контроль над катакомбными христианами, численность которых не уменьшилась во время репрессий, а с наступлением либеральной эры стала резко увеличиваться. Относительная толерантность сохраняется и по сей день, если местные общины ведут себя тихо. Как гласит китайская поговорка, один глаз открыт, другой глаз закрыт.
Часть старых верующих восстановили контакты со своими церквами в эпоху Дэн Сяопина, но главное приращение численности приходов наступило, когда домой вернулись поехавшие учиться в семинарии за границей молодые священники, подчеркивает профессор Карстен Вала из Центра изучения религии и Китая.
Даже подпольные церкви, образно выражаясь, не партизанят и сильно не прячутся, они просто не регистрируются, но власти знают об их существовании. Эти общины подчеркивают свою аполитичность или даже лояльность к существующим порядкам и просят только, чтобы их оставили в покое. Церкви не являются рассадниками политического инакомыслия, им не по нраву лишь вмешательство функционеров в их внутреннюю жизнь. В партийной литературе, посвященной регулированию религиозных культов, временами появляются признания положительной роли, которую сыграли иностранные миссионеры в развитии Китая. Отношение коммунистической партии к христианству неоднородно. В ее центральном аппарате по-прежнему преобладает несколько негативный настрой, опасения чуждых влияний, возможного раскола общества. Местные же комитеты партии проявляют большую терпимость. Не в последнюю очередь потому, что через христианские общины идет приток в их вотчины инвестиционного капитала от единоверцев за границей, в дополнение к средствам, которые переводятся на строительство новых и восстановление старых церквей. Для местного партийного аппарата это имеет большое значение, поскольку центр возложил на них ответственность за повышение уровня материального благосостояния населения, а сегодня это, как мы знаем, краеугольный камень легитимности режима. Кроме того, местные власти ценят укрепление нравственных устоев, которые привносит христианство, и то, что церковная администрация берет на себя важные социальные функции, по традиции недофинансируемые государством, а именно заботу о пожилых. При церквах учреждаются также сиротские приюты, еще один пробел в государственной системе социальной защиты населения, и приходские школы. Следует отметить, что после страшного землетрясения в провинции Сычуань в 2008 году церкви по всей стране, официальные и незарегистрированные, много сделали для реконструкции пострадавших районов через сбор пожертвований или путем отправки волонтеров. Повторю, местные власти видят для себя пользу от существования христиан и проявляют к ним большую терпимость, чем центральные органы.
Напомню, это было мнение американского профессора Карстена Вала из Центра изучения религии Китая при университете Пердью в штате Индиана о нынешнем положении и стремительном росте числа христиан разных конфессий в Китае. Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.